Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня мы продолжаем листать страницы книги «Промышленная география Петербурга» советского ученого Вадима Покшишевского вместе с научным редактором издания Кириллом Александровичем Страховым.
Возвращаясь к факторам, которые сделали Петербург промышленным центром, надо сказать, что важным было также и географическая неравномерность всей страны. Я уже упомянул, что Петербург оказывался единственным пунктом для применения новых технологий, для прихода капиталов, для прихода рабочих из регионов страны. Но и эти свойства превратили Петербург в своего рода пылесос. Вот мы сейчас часто ругаем Москву за то, что она высасывает буквально все ресурсы, не только из окрестных областей, но и из всей страны. Видимо, это свойство столиц, и Петербург в свое время выполнял аналогичную роль в начале 18-го, в 19 веке, выполнял аналогичную роль для всей России, будучи локомотивом экономики, он в то же время пользовался ресурсами со всей страны. Это тоже было важным фактором для развития нашего промышленного комплекса. Ну и, наконец, Покшишевский выделяет некоторые правительственные мероприятия. С одной стороны, правительство декларировало отказ от промышленного развития Петербурга, и мы об этом поговорим. Были указы Елизаветы Петровны, Екатерины II и даже Павла о том, что в Петербурге не нужно строить новых промышленных предприятий.
То есть только представительские функции.
Да, и были объяснения, почему так. Дело в том, что промышленность забирала топливо. В то время это были дрова, и когда на рынок промышленный поступало топливо, ничего не оставалось жителям города. Приходилось бороться за этот ресурс, поэтому вот такими ограничительными мерами были продиктованы эти решения. Но в то же время, тем не менее, правительство сознательно или несознательно подталкивало экономическое развитие страны. Ну, почему? Во-первых, таможенное законодательство. Оно увеличивало преимущество Петербурга как порта и как первого пункта, встречающего все таможенные потоки из Европы. Тарифы. Когда появились железные дороги, поскольку тарифы в России рассчитывались из, как бы мы сказали, расстояния, Петербург оказывался в самом выигрышном положении просто потому, что он был первым, опять же, пунктом, встречающим экономические, сырьевые, товарные потоки. Ну и кроме того, поскольку казна сама выступала одним из крупнейших промышленных заказчиков, было очевидно, что для правительства проще обращаться с заказами к тем предприятиям, которые находятся под рукой, с которыми проще взаимодействовать, которые проще контролировать, с которых проще получить продукцию. Поэтому петербургские предприятия всегда оказывались предприятиями первого выбора для государственного заказа.
Либо поставщики его императорского двора.
Да, отсюда и появился это клеймо.
Это почетное звание.
Да, можно так сказать. Да, звание поставщика двора его императорского величества в 18 и 19 веке. Но это был, как может быть, наверное, правильнее было бы сравнить со знаком качества в советское время, как попытка отметить предприятия, которые работают на новом совершенно техническом уровне. В общем, работая с петербургской промышленностью, тогдашнее правительство приходило даже к таким решениям, как спасение предприятий, оказавшихся в трудном финансовом положении. Мы знаем, что многие петербургские предприятия были выкуплены в казну, и даже некоторые неоднократно, для того, чтобы спасти, по сути, иногда единственное производство того или иного вида продукции. Мы знаем, что так произошло с Путиловским заводом, который был дважды, как минимум дважды выкуплен в казну, и потом передавался новому собственнику. Собственно, Николай Иванович Путилов оказался последним его собственником до революции. Созданы им товарищество, его наследники в дальнейшем. Хотя перед выкупом в казну предприятие находилось в таком руинированном состоянии. Но это происходило не один раз.
А кто принимал решение? Обращался сам собственник или какая-то комиссия, министерство?
Все-таки тогда существовало самодержавие, поэтому решение в том или ином виде принимал государь-император. Хотя, конечно, вы правильно находите истоки этого решения. В Петербурге были, как бы мы сейчас сказали, сильные лоббисты. И как раз петербургские промышленники были сильным лобби, которое часто проводило и через правительственные учреждения, и через двор необходимые решения. Вот еще один фактор развития промышленности в нашем городе.
Поэтому Петербург стал промышленной столицей.
Хотя Петербург и не задумывался изначально как именно промышленный центр, он должен был быть государственным, морским, торговым, судостроительным, но не индустриальным центром России. Все-таки целая группа факторов. Экономический профиль как столицы, военный центр, главный порт государства, центр капиталов и деловых интересов, место притяжения самых высококвалифицированных кадров и узловой пункт транспортной системы, связанные с Европой, сделали Петербург промышленным центром страны.
А что начинало двигать промышленность? Строительство, продовольствие, связь, транспорт? Что первое?
Первоначальные отрасли промышленности в Петербурге покажутся нам сейчас очень удивительными. Поскольку рынок был специфический, то и предприятия были сначала ориентированы на обслуживание двора и знати. И вот давайте посмотрим, какие предприятия в 18 веке, начале 19 века были в Петербурге в большинстве. Наибольшее число предприятий – это сахарные заводы. Петербург – центр сахарной промышленности в этот момент.
Вот это удивительно. Сахарную свеклу-то, наверное, выращивали где-то ближе к югу.
Вот именно поэтому сахарной свеклы в петербургских сахарных заводах не было. Это было импортное сырье, сырье тростниковое. И да, Петербург здесь как раз себя показывал как часть европейской экономической системы. Целых 20 предприятий к началу XIX века в Петербурге занималось производством сахара. Затем шли кирпичные заводы. Вот это легко объяснить. Строилась столица, и для Петербурга нужны были строительные материалы. Мы об этом уже говорили.
Да, и было сырье, то есть глины в Петербурге и регионе достаточно.
До
хорошей глины.
До сих пор. Да. Затем пивоваренные заводы. Здесь тоже все связано с сырьем, солод, но и потребности рынка. Посмотрите, что необходимо двору и знати. А следом целых 10 предприятий занимаются производством дорогих тканей и дорогой одежды. Это шелковые мануфактуры, это шпалерные мануфактуры. До сих пор, кстати, в названиях петербургских улиц мы можем представить, где располагались эти предприятия.
То есть шпалерная – это не просто так.
Совершенно верно, как и сахарный переулок на Выборгской стороне, как и многие другие топонимы. Кстати, рассматривая карту города, можно узнать, где располагались петербургские предприятия до революции. Таких названий много на нынешней Невской заставе, на Выборгской стороне.
Ну да, Фарфоровская.
Да, совершенно верно. В Чекушах на Васильевском острове кожевенная линия сразу укажет нам, где располагались кожевенные производства. Новый Адмиралтейский канал показывает, где находилось Новое Адмиралтейство. Предприятие, созданное после переноса судостроения из хорошо знакомого нам коры Адмиралтейства. Ну и так далее. Здесь очень интересно рассматривать карту города. И это, кстати, географический подход к изучению Петербурга, который отстаивал Покшишевский.
Он сам вот так рассматривал карту?
Да.
Накладывалась карта на действительно...
Да. Дело в том, что Покшишевский был известным специалистом по топонимике. Он был заместителем главного редактора словаря географических названий. Он был председателем редколлегии сборника топонимика, который выходил в Москве. И для него все эти сюжеты были очень важны. Он заметил, кстати, на примере Петербурга, что улицы, носящие промышленное название, часто не находятся на первоначальном генеральном плане города. То есть они не планировались, их не собирались создавать. Но, тем не менее, они на реальном рельефе города появились именно под влиянием промышленных предприятий. Эта улица была необходима заводу или фабрике для подвоза продукции, для подвоза сырья, топлива и так далее. И совершенно естественно, что эта новая магистраль, а может быть даже и маленький переулок, получали название в связи с предприятием. Поэтому вот такой вот способ изучения и раскрытия карты, даже по топонимическим данным, дает нам возможность узнать что-то новое об истории нашего города. Ну, а что же далее? А далее вот такие предприятия. Позументные, ленточные, чулочные, шляпные. Можно себе представить, что рынок для этих предприятий в Петербурге был очень небольшим. Да и, по сути, Петербург был, наверное, единственным городом страны, который нуждался в таких вот штучных изделиях. Но, тем не менее, это был самый богатый рынок, который мог предоставить промышленникам серьезные капиталы. Ну и только вслед за этим мы находим чугунолитейные металлообрабатывающие производства в Петербурге. Причем очень специфические. Это не знакомые нам Кировский или Обуховский завод, это завод бронзы, это часовая фабрика, то есть это предприятие, занимающееся металлом, тоже в целях, как бы мы сейчас сказали...
Предметы роскоши.
Да, предметы роскоши, потребления такого высшего класса. Эта картинка показывает, как Петербург существовал в XIX веке. Да, и здесь важно заметить, что предприятия в этот период в Петербурге в XVIII и начале XIX века располагались, как сказали бы географы, дисперсно. То есть, поскольку предприятия были небольшими, потребности у них были тоже очень скромными, подвести сырье, подвести топливо было для них нетрудно, рынки тоже все были под рукой, да и город сам был небольшим, предприятия, в общем, не зависели от своего размещения на карте города. И только с начала XIX века начинается процесс передвижения предприятий по карте Петербурга, сложение некоторых сгустков, скоплений предприятий одной отрасли или одного владельца, который и демонстрирует нам промышленную географию города.
В следующий вторник мы продолжим наш разговор вместе с Кириллом Александровичем Страховым, издателем и научным редактором книги Вадима Покшишевского «Промышленная география Петербурга». А на сегодня все. Вела программу журналист Тамара Захарова. До встречи.
Городской наблюдатель.